Северное небо над Ньюфаундлендом было всегда бледно-голубым, и солнце там никогда не жгло, как здесь. Барни отодвинул рабочих в сторону, освобождая дорогу для огромного дизельного грузовика, который с ревом съехал на бетонный пол павильона. С праздничным настроением они вскарабкались в кузов, и грузовик тронулся в путь по пустым улочкам студии. У ворот склада праздничное настроение испарилось. «Извините, сэр», — заявил стражник, небрежно помахивая дубинкой на кожаном ремне. «Я вас не знаю, но даже если б знал, все равно не пустил бы вас в этот склад». «Но этот документ...» «Я видел документ, но у меня есть приказ никого не пускать». «А ну-ка дайте мне топор», — крикнул один из рабочих. «Я живо открою эту дверь». «Убей, убей, убей», — завопил другой. Они провели слишком много времени в 11-м столетии и приобрели свойственные викингам стремление решить большинство проблем простыми методами. «Не подходите ко мне», — приказал стражник, делая шаг назад и кладя руку на кобуру револьвера. «Ну, хватит шуток», — распорядился Барни. «Посидите спокойно, пока я улажу этот вопрос. Где телефон?» — спросил он у стражника. Барни позвонил в контору, надеясь, что там кто-то еще есть, попросил прежде всего административный корпус и попал в точку. Сэм, личный бухгалтер ЛМ, все еще был в конторе. Он, конечно, подчищал бухгалтерские книги. «Сэм», — сказал он, — «рад снова говорить с тобой. Как у тебя дела?» «Что? Извини, я забыл. Для тебя прошло всего 2 часа, а для меня несколько месяцев». «Нет, что ты, в рот не брал. Я же снимал фильм».
«Совершенно верно.
Почти готов».
«Сэм, нет.
Сэм, не нервничай. Это совсем не однодневный фильм, так же, как сценарий не был одночасовым. Мы работали в поте лица. Послушай, потом я тебе все объясню, но сейчас ты должен мне помочь. Я хочу, чтобы ты поговорил с одним из стражников студии, исключительно толстокожим парнем. Наверное, он у нас недавно. Вели ему отпереть дверь продовольственного склада, нам нужно забрать всю крупу и все консервы».
«Нет, мы еще не проголодались. Это товары для обмена с туземцами. Плата за съемки массовых сцен».
«Сэм, что ты говоришь? Сэм, у нас нет времени на размышления. Послушай, если мы можем заплатить им овсяной крупой вместо зелененьких, какая тебе разница?»
Было совсем нелегко говорить с Сэмом. Он не любил тратить деньги даже на овсянку. Впрочем, он всегда был трудным человеком, но, наконец, Барни его убедил.
Сэм сорвал злость на стражнике, который вышел из телефонной будки, побагровевшей от злости. К 17:30 грузовик был нагружен, а без 17:45 уже стоял на платформе машины времени. Барни проверил, все ли вернулись с грузовиком, и просунул голову в кабину профессора. «Отправляйтесь, проф, только подождите, пока я не сойду с платформы».
«Значит, вы не вернетесь вместе с нами?»
«Совершенно верно. У меня здесь дела. Вы разгрузите платформу, затем возвращайтесь за мной примерно через 2 часа, скажем, около 10. Если меня к этому времени не будет здесь, я позвоню вам по телефону, что у склада, и введу в курс дела».
Хьюитт почувствовал себя уязвленным.
«По-видимому, вы считаете, что я таксист при машине времени, а я отнюдь не уверен, что это дело мне по душе. Мне казалось, что я доставлю вас в 11-е столетие, где вы снимете фильм, после чего мы возвратимся обратно. Вместо этого я только и делаю, что катаю туда-сюда из 11-го в 20-е столетие.
«Успокойтесь, профессор, мы уже вышли на финишную прямую. Вы думаете, я согласилась бы потерять 2 часа, если бы это не было совершенно необходимо?
Мы сделаем еще один прыжок во времени, окончим картину, и работа завершена. Все будет готово, останется разве что аплодировать». Стоя рядом с воротами павильона, Барни увидел, как платформа исчезла в прошлом. Обратно к дикарям первобытной Канады, к потрескавшимся губам и холодным дождям. Пусть себе едут. Сам же Барни собирался отключиться 2 часа. Конечно, за это время ему придется провернуть кое-какие дела, но значит ли это, что он не имеет права немного развлечься? Сейчас еще не время отдыхать по-настоящему, так как фильм еще не в коробке на столе у ЛМ, но конец был уже виден, и Барни чувствовал усталость от непрерывной многомесячной работы. Первое, что он собирался предпринять, это заказать себе первоклассный обед в ресторане Чейзена. Уж что-что, а это он может себе позволить. В любом случае, не было смысла ехать в заплесневевший грот раньше, чем к 9 вечера.
Его возвращение в Калифорнию 20-го было что-то нереальное, фантастическое. Казалось, события развиваются слишком быстро. Вокруг слишком много кричащих красок, и от выхлопных газов разболелась голова. Деревенщина. Обед, начатый с виски и обильно сдобренный шампанским с бренди, под конец помог избавиться от головной боли. И когда Барни в начале 10-го вылезал перед клубом из такси, к нему вернулось хорошее настроение. Он даже ухитрился не обидеться при виде зеленого входа с намалеванными на нем красными черепами и скрещенными костями. «Остерегайтесь!» — простонал загробный голос, когда Барни распахнул входную дверь. «Остерегайтесь, ибо всякий, кто входит в заплесневевший грот, делает это на свой страх и риск. Остерегайтесь!» Магнитофонная запись оборвалась, когда Барни закрыл дверь и на ощупь двинулся вперед по тускло освещенной, застланной черным бархатом лестнице.